Вы слушаете VeganCast, подкаст о веганстве из первых уст. Все, что вы хотели знать о веганстве, но боялись спросить.
Добрый вечер, добрый день, друзья! Мы начинаем наш четвертый выпуск подкаста VeganCast. И с вами традиционно его ведущие Андрей Суровкин.
Привет, Екатерина Тельшова.
Привет, ну что ж так официально-то, ну... Уже четвертый подкаст.
Да, ну я что-то это, да.
Окей. Андрей, как твои дела сегодня, расскажи.
Отлично. Сегодня приготовил себе и завтрак, и ужин. Вот вообще так все хорошо получилось.
Я знаю, ты кулинаришь в последнее время очень много. Мне кажется, даже больше, чем я готовишь.
Ну да-да-да. Там мне скидывают рецептики, вот поэтому приходится
думать. А я последнее время как-то не особо готовлю, больше по кафешкам хожу, и надо бы уже в конце концов и честь знать. Но мы неспроста начали беседу именно с этой темы. Почему? Потому что сегодня мы будем общаться с очень интересным гостем, который живет в Тель-Авиве, в Израиле. И, как я думаю, наши слушатели знают, а может быть для них это будет новой информацией, Тель-Авив вообще в топе веганских городов по всему миру. И, опять же, исходя из статистики, 5%, там есть разная статистика, но плюс-минус, 5% населения Израиля являются веганами. То есть это вообще одна из самых веганских, а может быть, самая веганская страна на планете. Вот, то есть мы сегодня пообщаемся с человеком, у которого очень богатый опыт, я думаю. Вот, Андрей, расскажи, как вообще в Волгограде конкретно, где ты живешь, с веганскими едой, местами, со всей этой штукой, как это все развивается? Насколько вы далеко от Тель-Авива?
Несколько тысяч километров. Недавно я узнал через один чатик о том, что у нас есть с весны уже 2019 года открылся второе веганское заведение. Но это не как одно из самых старых, да, первых заведений. И в России, можно так сказать, да, мирная еда, это немножко другое. Это конкретно именно магазин. Вот, mm-hmm. Там есть также есть Zero West акция, она происходит, по-моему, если не ошибаюсь, раз в месяц, там на последней неделе вот можно приехать и вот сдать да, мусор.
Окей, скажи, насколько легко тебе, тут ты можешь прийти в любой магазин и купить любой веганский продукт, который тебе нужен? Или не все так просто сейчас?
Ну, сейчас, конечно, уже получше, чем было года 3 назад, вот, mm-hmm. или, допустим, когда я вегетарианил, да, с 17-го года, но с 13-го года, да, тогда, конечно, было только легче с этим магазином, который находится в центральном районе, я живу совсем в удаленном районе, вот, на окраине, и поэтому, конечно, уже сейчас получше, да, сейчас в своем районе я могу купить многие веганские позиции.
Окей. Ну, здорово. Немножко расскажу про то, как дело обстоит в Амстердаме. Вот. А потом мы узнаем у Гены, как дело обстоит в Тель-Авиве. Ну, в Амстердаме, конечно, развивается все более быстрыми темпами. Я помню, полтора года назад еще буквально веганский сыр — это было что-то диковинное, то, что нужно было выискивать в каких-то особенных магазинах за кучу денег. Сейчас, в принципе, ситуация незначительно изменилась. Веганский сыр уже доступен в любом супермаркете, да, в самом популярном супермаркете, но, тем не менее, цены еще кусаются. И там цены на какое-то растительное мясо Beyond Meat — это тоже какие-то заоблачные, поэтому я не знаю, кто себе может это позволить. Вот. А что касается кафешек, ресторанов, да, они есть, но, опять же, Амстердам очень дорогой город, потому что сюда толпами валят туристы, и, соответственно, ну, средний ценник в Амстердаме, он раза в полтора выше, чем в том же Берлине, например, куда я недавно ездила. Поэтому вот я смотрела статистику, на Happy Cow зарегистрировано, ну, пользователи создали 38 ресторанов в Амстердаме. Может быть, их там больше, меньше, какие-то закрываются. Но примерно, да, я так смотрела по карте, их где-то штук 30. Вот. И да, они прикольные, интересные, но, опять же, их нужно выискивать. Если ты пойдешь просто в любой ресторан в Амстердаме, то там стандартная еда будет, это бутерброды, это то, что едят голландцы. Вот. И бутерброды будут там с какими-то видами мяса, сыра, с чем угодно. Но если ты веган, как бы тебе там ловить нечего. Вот. Поэтому... развиваемся, но пока что еще все не так просто. Вот. Ну, а давай уже, наверное, звать нашего гостя, да?
Да-да-да. Давай.
Хорошо. Тогда, Гена, ты нас слышишь?
Да, я с вами. Всем привет.
Ген, расскажи, как твои дела сегодня, как у тебя настроение?
И у меня все хорошо. И хотелось бы воспользоваться возможности передать привет снежной Москве и не менее заснеженной Северной Европе. Нам снега не хватает.
Ну, вот, как бы, не знаю, как будем... у кого, но у меня здесь снега тоже нет.
Ну, в надежде, что в феврале появится. Вот. И мы очень завидуем, что у вас хотя бы есть возможность увидеть снег.
Расскажи, как ты вообще попал в Тель-Авив, как ты там оказался, откуда ты... В общем, расскажи о себе.
Да, и, ну, путь был долгий. И я родился вообще в Белоруссии, в большом городе Львове. И несмотря на это, он очень тихий, спокойный провинциальный городок. И 20 лет я прожил в Белоруссии. И успел поступить в университет, учиться в лицее. И я решил посреди университета сделать репатриацию. Это, другими словами, иммиграция в Израиль на основе своих корней. И переехал сюда. И сначала я поселился на юге, в Ашкелоне. Там прошел программу для новых иммигрантов, репатриантов. И поступил в университет. И учился в университете в израильском. И успел поработать и по специальности в хай-теке. И сейчас, в данный момент, я служу в армии. Вот, и это вкратце примерно то, что происходило у меня в жизни. Ну, такие.
Да, а сколько в армии служба продолжается в Израиле?
И в зависимости от времени, когда ты репатриировался сюда. И обычно те, кто родился здесь и репатриировался до 20 лет, это обычно 2 года 8 месяцев для мальчиков и для девочек 2 года 4 месяца. Новые правила. И чем позже ты приехал сюда, тем меньше ты получаешь как бы срок срочной службы. Вот, в моем случае это было 2 года, и я уже чуть больше года отслужил. То есть в октябре я уже демобилизуюсь, становлюсь свободным человеком.
Будешь по традиции разрезать, да?
И я даже не знаю. Мы обязаны, во-первых, разрезать карточку. Обязаны. То есть в любом случае, разрезал ты или нет, ее в офисе тебе ее порежут. Поэтому в основном люди, да, стараются разрезать сами.
Ну, все равно
да.
Это весело и забавно.
Да, некоторая такая традиция. Ну, все разрезают, да, все. То есть я не исключение.
Здорово.
Наверное, начнем мы с темы, которая нас больше всего тревожит. Это вообще вот Израиль и веганство в целом. Ну и в частности Тель-Авив, где ты живешь. Расскажи, опять же, о том, насколько популярно это движение, насколько доступны продукты, много ли ресторанов или позиций в ресторанах, вообще насколько комфортно и легко жить вегану в Тель-Авиве.
Так, ну... количество веганов и восприятие веганства, конечно, очень сильно дифференцировано по стране, потому что страна, скажем, сильно растянута, и у каждого города как бы была своя отдельная судьба. Вот. И каждый город имеет свое, скажем, предназначение. Да? Некоторые города более техногенные, там, где много производств, некоторые города больше такие, которые занимаются... сельских хозяйством, и города большие, как Тель-Авив, например, это города и центральные, где, в принципе, можно найти все, да, от работы начиная до и развитой культурной жизни. Вот, так что города маленькие и небольшие, в принципе, там и меньше веганов, естественно, и в больших крупных городах даже не приходится задумываться и не тяжело найти вегана, скажем, на улице в повседневной жизни. Вот, в любых группах, в которых я бывал, группах, в смысле социальных. Но тут либо это армия, либо это университетская скамья, либо это какие-то клубы по интересам. И всегда есть веганы. То есть нет такого, что веган — это что-то такое диковинное. Вот. И, например, если, например, говорить о развитости... Например, расскажу, например, у меня в армии, и я служу вместе рядом с офицерами, и у нас 50 человек в группе. У троих из них жены являются веганками. Вот. Некоторые люди принципиально не покупают пищу, произведённую из животных продуктов. Они как бы едят не по-вегански, например, в армии, да, они говорят, мы не купили эту еду, но мы будем есть. Вот. В любом случае, мы не вложили деньги в эту промышленность. Да, вот такие, часто такие вот люди встречаются. Вот, так что мне, в принципе, в армии мне проще, да, с людьми говорить, потому что у самих офицеров, да, жены веганки. Вот. И дети тоже. Да, у некоторых есть дети, которые тоже веганы. Вот. В других группах, например, в университете, в принципе, там, где я заразился, получил болезнь веганства. И там я, да, познакомился с ребятами, с которыми учился, которые оказались веганы, просто мне объяснили, что как, почему и зачем. И в какой-то определенный момент, да, я стал веганом. И где еще? Разные клубы по интересам, да, тоже часто встречаются люди, которые веганы. Вот. И даже несмотря на, и, скажем, такие группы, как, например, религиозные, тоже часто встречаются люди веганы. Вот. То есть в плане последователей веганства нет проблем, то есть они всегда встречаются, везде есть такие люди. И в плане развитости магазинов и продукции веганской, магазинов, ресторанов, то с этим в Израиле очень хорошо. Ну, я считаю, что очень хорошо. И, по крайней мере, в последнее время. Потому как, например, я вбил веганские места в Тель-Авиве, мне выкинуло 20 разных ресторанов, где ты можешь, которые позиционируют себя как веганские. Несмотря на это, в любом ресторане, как бы ты ни пошел, всегда, я говорю, вот в начале 2020 года, всегда есть веганская опция. То есть в любой ресторан, куда бы я ни пошел, и всегда найду какой-нибудь, либо, например, бургер, либо какой-нибудь и тост веганский. Там, где будет не просто там, хлеб какой-нибудь, да, по вегану и салат, а будут сыр, например, да, или какие-то добавки на основе и сои, и либо бобовых. То есть в этом плане я даже в данный момент я даже не задумываюсь. То есть куда бы я ни пошел, я не задумываюсь, будет ли там что-нибудь, какая-нибудь опция по вегански, я знаю, что там будет. Вот, в этом плане развито. Ну, это я говорила про Тель-Авив. В других городах, ну, поменьше, конечно, но, например, крупные города, как Хайфа, Бершева, всегда есть рестораны, где есть, можно по вегану нормально поесть.
Я видел в одном канале, дежурный по Израилю, да, что армейские ботинки, да, можно теперь уже выпускают по вегану. Вот, может быть, такое, да, есть такое, да. Может быть, слышал,
да.
Нет?
Да-да-да. Ну, как бы не слышал я прямой представитель этого. И давно можно, насколько я знаю, давно можно было уже заказать себе, выбрать опцию веганской формы. И заключается она в том, что ты получаешь и ботинки, соответственно, веганские, и получаешь и берет, я так понимаю, да, называется на русском, берет, который, ну, такой, шапочка такая армейская, с которой ты все время ходишь, она тоже по вегану. Вот, все остальные вещи, куртка, например, она синтетическая, да, и там штаны, и там рубашки, и там все такое, оно все тоже синтетическое.
А из чего эта обувь делается, не знаешь?
Обувь я не знаю, из чего делается, но она прям видно, что отличается. То есть она более такая жесткая, но намного более легкая, чем стандартные кожаные ботинки. Вот, а, например, всякая...
Да, вообще фантастика.
Другие одежда, другая армейская, она в основном из флиса сделана. Вот. То есть синтетический материал, который очень теплый такой и дышит.
Да.
Вот, то есть в этом плане нет проблем. А, и кстати, да, насчет веганства в армии, например, еда. Ну, я не знаю, как было раньше, но на время, когда я уже призвался, то есть чуть больше года назад, и был закон, что в любом случае должна быть один вид блюда по вегану. Вот. Это не обязательно будет соя, да, это будет что-то из бобовых, но оно всегда должно быть, то есть как замена мясу. Вот. И интересно то, что многие люди в армии берут себе порцию веганскую, или вегетарианскую, по той причине, что мясо не всегда вкусно. Потому что в армии очень плохо готовят. В принципе, это не секрет, да, что в любой, даже в Израиле, в армии, в принципе, не очень сильно вкладывают в еду. Вот, выбирают веганские, да, продукты. Я когда был на курсе молодого бойца, то у меня ребята постоянно у меня забирали мои веганские шницели, шницели из кукурузы. Вот, потому что они были просто более съедобные, чем мясо.
Вау, прикольно. Мне вот интересно еще, ты говоришь, что действительно продукты веганские найти не проблема.
Да.
А вот что касается цен, потому что я читала тоже про Израиль, что такая специфика, так как в Израиле очень много территорий, это пустыни, то да. 60% мяса импортируется. То есть это, ну, достаточно много, больше половины мяса импортируется. Вот. Плюс не все мясо проходит проверку, так как есть, ну, религиозные особенности. Там мясо должно быть кошерным и так далее.
Да.
Вот. И в связи с этим, ну и плюс у вас климат жаркий, да, теплый, поэтому много растет фруктов, овощей. И это все влияет на ценообразование. То есть мясные и молочные продукты дороже, растительные продукты доступнее и дешевле. Это действительно так?
Ну, я не сравнивал цены, например, окей, насчет магазинов и веганской продукции, да, везде, в принципе, есть. И стандартная еда, например, молоко соевое, везде есть. И крупные предприятия, которые занимаются молочной промышленностью, которые работают в области молочной продукции, и самые крупнейшие в Израиле, да, которые занимают почти большую часть рынка, они поняли, что много веганов, и они, чтобы вытеснить конкурентов из, например, те же самые Альфро, такую продукцию, которую к нам заводят, чтобы их вытеснить, свои продукты, которые дешевле, в принципе, да, процентов на 20, чем завозимые. Чем завозимые, например, то же самое молоко. Вот. И также эти компании занимаются тофу. То есть постоянно ты приходишь в магазин, есть наше израильского производства соя, свое молоко и тофу разных видов. Причем разные. Тофу не просто обычное, да, а там, с разными там, добавками. И, ну, на израильский вкус, скажем так. То есть в этом плане свои местные отечественные, скажем, производители поняли фишку и пытаются захватить рынок. Вот, в этом плане. И в плане...
Все, что растительное, фрукты, да, овощи.
Да, да, в плане в этом мне тяжело судить, потому что я не сравнивал цены, какие, там, скажем, в Беларуси или в СНГ с нашими. Но, в принципе, цены нормальные, насколько я понимаю. Единственное, что я знаю, что чтобы у нас пытаются свое сельское хозяйство поддержать, своих производителей, и поэтому вводят большие, скажем, ввозные пошлины на продукцию. Я часто вижу новости, что, например, они, например, там не хватает там помидоров, поэтому завозят их из Турции там, или какие-то другие, там овощи и фрукты. Вот. Но все жалуются, что цены большие, и потому что пытаются поддержать своего производителя, чтобы не убить свое сельское хозяйство. Вот. Например, если сравнить продукцию веганскую с не веганской, например, то же самое молоко, то молоко примерно на 75% дороже, чем обычное. Вот. Ну, соевое с
обычным... Веганское на 75% дороже?
Да, да. То есть у нас примерно, например, молоко обычно, например, стоит 6 шекелей литр, а веганское стоит 11 шекелей. Ну, это примерно. То есть, ну, почти в два раза.
Ну, это понятно, все-таки, ну, как бы рынок, да, для этого молока, он, несомненно, пока еще меньше, чем рынок традиционного молока.
Вот, например, разные йогурты, они, у них разрыв цен поменьше, может быть, на 50, на там, 40-30%. То есть у нас тоже на основе соевых, на основе сои делают разные там йогурты разных видов. То есть последняя фишка в последний год, как раз-таки в последний год, и... Такой тренд появился, всякие йогурты, которые обогащены белками, да, то есть тем, кто занимается спортом. Прям приходишь такой, например...
Это этот Йофикс или это не то, я вот читала?
Ну, я не знаю. А, да-да, у нас есть такая вот, да, есть такая фирма, которая делает, да, такие йогурты, которых там Go 20 грамм белка в, ну, там, в одной коробочке, то есть там прям можно обмазать этим белком. И начали делать веганское. Веганское тоже на основе сои. Немного, но вот началось тоже делать. Вот. И вкус нормальный, в принципе, нормальный. Не, как бы не так уж и не так уж зациклюсь
нельзя
на вкусе.
Отличить,
вкусе,
да?
Вкусе, не, она, ну, по памяти, я давно уже, сколько, 6 лет веган, но по памяти вкус отличается, да. Ну, просто другой вкус. Да. Немножко другого, другой. Многие, кто ест, говорят, например, это вкуснее. Не веганы, которые едят, говорят, ну, в принципе, вкуснее. Некоторые говорят, что нет, вкуснее такое. То есть, как бы, мнения разделяются, но в целом нормально, можно, можно есть. Вот. Типа, я не жалуюсь.
А вот у тебя переход твой был, он был постепенный или сразу у тебя к этому пришел, к веганству?
Ну, веганство я решил сразу с корабля на бал, вот, перейти. И примерно чуть меньше месяца у меня был переходный период на сладости. То есть я еще там какие-то шоколадки еще там по накатанной покупал, когда еще, когда учился. Вот. Ну все, это чуть меньше месяца было и дальше. Чуть меньше месяца, да, я сразу отказался от всей продукции, которую сделал на основе животных, скажем так. И переход был, ну, сначала, как кстати, я сначала не знал, ну, я решил сразу, да, перейти, сильно не думая. Ну, перед этим я почитал пару статей, какие на что нужно, каких нужно больше продуктов потреблять, какие нужно там, может, витамины дополнять, вот, для первого времени. Это да, я почитал. Но в плане продукции, то есть я не сразу не сверялся, там, не сделал какие-то там записи, вот. Но с процессом времени. То есть сначала, да, мне не хватало сил, скажем так. Я больше начал налегать на углеводные продукты, скажем. Ну и потом постепенно больше начал добавлять белковой продукции. Продуктов, да. Чтобы сбалансированно были питаться. Потом уже через несколько месяцев я там завел себе разные приложения, которые измеряют, сколько ты белков там поел, жиров, там углеводов, да, ну, чтобы какой-то баланс был. Пару месяцев я так пожил, то есть я всю свою еду записывал, проверял, что как нужно в рационе изменить. Ну и так примерно пришел к более сбалансированному, скажем, питанию. Когда я был студентом, конечно, это было тяжело. И, конечно, следить, да, за питанием, потому что у тебя одна мысль только прийти на пары, отучиться и прийти обратно, да, и сделать домашнюю работу. Вот. Но более-менее так я себе понял, какой рацион составлять, и примерно вот с ним я иду.
Сразу ставлю 5 копеек. Вот у меня многие люди спрашивают, ну хорошо, все это звучит прекрасно, все это ваше веганство, я поддерживаю идею, но на практике тяжело, когда ты привык и всю свою жизнь с младенчества ты привык к определенным блюдам на своем столе, и человеку тяжело понять, чем эти блюда можно заменить, чтобы получить такую же питательную ценность, такое же удовольствие от еды, возможно, да? Ты можешь со своего опыта сказать, вот какие блюда, с каких блюд можно начать? Или какие блюда хорошо заменяют традиционные блюда, к которым мы привыкли?
В принципе, для начального старта нет никакого, скажем, диссонанса между едой веганской и обычной. Да.
Это верно,
например,
да.
Например, какая стандартная пища, скажем, у стандартного человека из СНГ, например, ну, я не знаю насчет Европы, ну, в СНГ, например, каши, да, каши, картошка и грибы. Это стандартная, да, которую все и так едят, правильно? И это большая часть рациона, вот. В СНГ также нормально принято есть и бобовые продукты. А бобовые продукты — это прямой поставщик белков, причем полноценных белков, да, если делать, скажем, смеси разных бобовых. Ну и все, то есть ты отказываешься от мяса, да, добавляешь себе больше бобовых в рацион. И, в принципе, так ты можешь себе восполнить баланс. Вот. Единственное, конечно, есть проблема с витамином B12, вот, который нужно искусственно восполнять. Вот. И многие, кстати, говорят, это как укор в то, что не нужно быть веганом, потому что это не натуральное питание. Ну, знаете, стандартные эти шуточки. Вот, что вот, раз нужно B12 витамин искусственно потреблять, значит, веганство — это неестественно. Ну, да, причем мыть еду тоже неестественно.
Да, но люди забывают, что дефицит B12 есть абсолютно у всех людей на данный момент, да. Абсолютно у всех. Да. Потому что в целом почвы бедные, ну и там куча, где животные получают этот B12, да? То есть как бы тоже из растительной пищи. Соответственно, дефицит есть абсолютно у всех, поэтому это слабый аргумент, ребята.
Ну да, но я говорю тем людям, те люди, которые говорят, что вот, и B12 неестественно, я говорю, ну блин, спать на кровати и в теплом доме и мыть еду, это тоже как бы не очень-таки естественно для человечества. Мы этим занимаемся.
Образ жизни современного человека, да. Это вообще неестественно.
Вот, да, и то же самое, да, те медицинские проверки, технологии, которыми мы пользуемся. Как бы я не говорю, что мы должны вернуться обратно, я просто говорю, что о том, что
меняется,
все, что мы делаем,
да
это неестественно, поэтому принимать дополнительный себе витамин, причем когда все болеют, принимают таблетки, это считается естественным, да. Вот. Принимать этот витамин лучше, да, лучше, чем быть, скажем, приближенным больше к природе и есть мясо, скажем так.
Да, 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 да. Очень много подмены понятий.
Причем, знаете, еще можно я добавлю. Еще самое интересное, говорят, что именно только в мясе, да, именно в мясе животных только есть вот B12, а другой B12 он не такой неправильный. Я такое часто слышу.
Ну, вот, я думаю, что это все.
Что только не придумает.
Думаю, что это из-за незнания, да, и к... Ну, знаете, когда человек, когда ты видишь другого человека, который в меньшинстве, всегда есть стремление от этого человека отстраниться. Вот. И так как мы живем в более-менее цивилизованном обществе, то и это, скажем, ограничение от этих людей, оно словесное, скажем, да, что твое мнение неверно по сравнению с моим мнением, да, потому что я придерживаюсь большинства, а ты меньшинство, поэтому ты изначально не прав. Ну, да, это в нашем обществе современном есть проблемы, да. К сожалению.
Очень, да, психологически это завязано, я согласна. Да, люди стараются быть все-таки в ряде большинства, потому что у тебя там, ну, тебе там безопаснее, грубо говоря.
Вот интересно, знаешь, веганство именно о религии, о разделении мяса и молока, вот кашрут, да, и почему много продуктов веганские, вот.
Да, расскажи, что такое кашрут.
А, да, ну, да, интересно, одно из, скажем, таких ярко выделяющих вещей в иудаизме для человека, который с ним не связан, это, да, это тема питания. И в иудаизме принято питаться, не принято, а одна из основных базовых вещей – это питаться кашером. Кашерная питация – это, грубо говоря, питаться правильно, как сказано. А как сказано? Сказано в Ветхом Завете, написано, что не нужно, не следует смешивать там, кровь ребенка с молоком его матери. Ну, это примерно грубый перевод.
Ну да, я тоже читал это.
И как отлично. Трактовать это можно, в принципе, как угодно, но умные люди, религиозные, трактовали это таким образом, что нельзя есть вместе и за один раз и молочную, и мясную продукцию. Так. Вот, должно быть четкое разделение между молочной, скажем, пищей и мясной. Так, это не касается, конечно, рыбы и не касается яиц, потому что про это нигде не упоминалось. Но базовое правило разделения мясного и молочного, оно как бы существует, и в Израиле в основном все рестораны, они являются кошерными. То есть такие, где ты утром можешь есть поесть только молочное, в обед то мясное, и вечером тоже мясное. Вот. И это, в принципе, помогает самим. Это, в принципе, такая, скажем, часть религии помогла и Израилю стать более веганским. Вот. И почему? Потому что есть много продукции, которые, в принципе, и пищи, которые ты, в принципе, можешь есть и с молочным, и с мясным. Поэтому изначально эту продукцию делают такой, чтобы она подходила и к мясному, и к молочному. Например, хлеб. Если ты, например, в хлебе, как я помню, в Беларуси, там не было хлеба, где не было бы добавлено, как он называется, молочного порошка, например, или яиц. Вот, в Израиле такого нет. В основном стандартный хлеб, он идет и сделан из пшеницы, из ржи, там, например, да, без молочной продукции. То есть делают изначально мучную продукцию, чтобы ты мог есть ее и с молочным, и с мясным, чтобы она не противоречила. Mm-hmm. Вот. Или, например, не знаю, банальные. Там вот всякие закуски или там пища для детей. Потому что за ребенком тяжело следить, да, что он там конфету сейчас съел такую, а потом такую. Поэтому изначально делаю так, чтобы конфеты были подходили к мясному, скажем, к мясной продукции и к молочной. Разные там чипсы стараются, израильского, да, производства, они стараются делать без того же молока, например, да. Поэтому намного проще найти всякие такие ништяки по вегану у нас в магазинах. Что еще можно сказать? Да, тут, конечно, кашрут, он не, скажем, странный, да, он как бы не подходит под идеологию веганства, потому что, например, яйца и рыба в нем не учитываются. То есть, в принципе, ты яйца можешь есть и с молочным, и с мясным. То есть они не подпадают под правила. То же самое касается и рыбной продукции. В принципе, и там ты можешь есть. Но единственное, что традиционно, как бы, рыбную продукцию не едят с молочной. Вот. И просто сделали такое правило, что как бы иногда людям тяжело отличить мясо, да, рыбы или обычное мясо от обычного мяса. И поэтому, чтобы люди как бы не сделали ошибку и съели, например, обычное мясо с молоком, поэтому говорят, окей, рыбу мы тоже не будем относить только к мясному, и она не относится к молочной продукции. Вот. Поэтому такое вот разделение в религии четкое, которое, в принципе, большинство людей в Израиле соблюдают, то есть едят кошерно. Даже несмотря на то, что они не религиозные, а просто хранят традицию, они питаются кошерно, и рынок это подхватил и начал делать продукцию, которая подходит и к мясному, и к молочному. Вот. И то есть та продукция, которая подходит веганам. То есть у меня сейчас не возникает проблем найти хлеб по вегану, потому что весь хлеб почти по вегану в Израиле. Вот.
Любопытно.
Угу. Хороший. Вот. То есть хороший такой фундамент для веганства создан.
Да, и
благодаря религии.
Да, еще как бы, да, и скажем, в религии, да, в иудаизме, в Ветхом Завете изначально написано, что человек должен питаться из растений и плодов растений. То есть ничего не сказано о мясе. И в принципе все религиозные люди, которые изучают Тору, то есть Ветхий Завет и другие религиозные книги в области иудаизма, они у них быть веганом, скажем, не питаться продукцией, которая уходит от животных, это идеал, то есть к которому нужно стремиться. То есть все религиозные, с которыми я не говорил, они никакого не имеют отторжения от того, чтобы быть веганом. Вот. Единственное, что они говорят, что это тяжело, что мы не можем, всякие такие отговорки, но базовый принцип, да, быть веганом, это идеал, это идеал религиозного человека в иудаизме. Вот. Так что в этом плане есть нормальная поддержка, и религиозные люди к этому абсолютно нормально относятся. И, в принципе, это и воспитало, скажем, в Израиле атмосферу, что быть веганом — это нормально. Вот вообще, в принципе, в Израиле она очень такая... Израиль — разношерстная страна, где стараются учитывать все мнения. Левых, правых, веганов, невеганов, там и других разделений. То есть стараются учитывать пожелания всех. Вот. И поэтому, да, очень много и ресторанов, которые кошерные, очень много ресторанов, где у тебя есть веганская продукция, и в стандартных магазинах, в любых, в принципе, есть веганская продукция, от голода не помрешь, как моя мама говорит.
Очень здорово, что такое либеральное отношение к веганам. Скажи, такое же либеральное отношение у медицины к людям, которые являются веганами? Ну, элементарно, твой опыт с врачами.
Ну, опыт абсолютно положительный. Я не встречал еще врача, который был сказал бы что-то против. Ну, то есть я уже принял привычку приходить и говорить сразу, что вот я веган, поэтому учитывайте. Несмотря на то, что я говорю, у меня в карточке написано, что вот у меня веганизм. Вот. Или вегетарианизм, по-моему, так. То есть там отмечено у меня в карте моей больничной, что я веган. Это абсолютно нормально, и врачи как бы идут навстречу часто, и когда просишь их, можно делать там проверку дополнительно на B12, они говорят, смотри, это не положено, как бы мы должны это делать только раз в год, но если хочешь, давай тебе сделаем, раз ты веган.
Даже как идут на уступки, да? Угу. Отлично.
Да, говорят, он вот веган, да, вот, ну, хочет, давай. Ну, был период, когда я очень следил за этим и делал проверки, потому что, естественно, у меня был недостаток B12 изначально, вот, и поэтому врач сказал, окей, Саба, вот, делай проверку, через 3 месяца еще раз сделаем, потом еще раз через 3 месяца сделаем. Вот, хотя это не положено.
А веганы, которых ты знаешь, они употребляют B12 в качестве добавки?
Да, все. Все вас все употребляют. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то говорит, что вот я больше налегаю на веганскую продукцию, которая обогащена B12. Некоторые говорят, нам проще таблетки там принимать там по пару раз в неделю, там 1000 стандартных миллиграмм. Вот. Ну, я принимаю B12 таблетках пару раз в неделю, вот это 1000 миллиграмм. И, ну, на уровне меня держится. Вот.
А скажи, ты вообще захотел поднять свой уровень B12 исключительно вот, ну, благодаря врачу, который тебе посоветовал, порекомендовал почаще сдавать анализ? Или ты чувствовал именно по своим ощущениям, что тебе чего-то не хватает?
Ну, я не знаю, но у меня была слабость изначально, потому что, в принципе, когда ты студент, ты мало ешь, а когда ты вообще не можешь есть ни молочные, там, ни яйца, ни мясное, да, так скажем, стандартные продукты, которые везде продаются, было тяжело, то есть я пытался больше есть. Как бы я не могу сказать, от чего это было, да. Естественно, у меня B12 был сначала изначально нормальный, потому что более-менее нормальный. Вот, вот это потом он у меня скатился. И когда врач, в принципе,
ну, он вроде как там 3 года, я слышала.
Ну, я знаю, что...
3 года его запасы остаются в организме.
Ну, в зависимости от того, какое начальное. Насколько я помню, это, по-моему, 1.5 года, это период полураспада, полувыведения, скажем, B12. То есть через 1.5 года то количество B12, которое у тебя было, оно в 2 раза снижается. Через 1.5 года еще в 2 раза снижается. То есть в зависимости от какой у тебя был уровень изначально. Вот. То есть у меня, наверное, изначально был, в принципе, нормальный уровень, а потом он скатился, да, почему врач сказал, давай примем курс, вот, и я, в принципе, его успешно прошел.
Вот. А это было примерно через сколько после того, как ты перешел на веганство?
Ну, через 1.5 года, наверное, это было. А, у меня есть пример, кстати, одна из родственниц, она когда была беременна, вот, и проверили у нее кровь, и оказалось, что у нее B12 там просто там стучится об дно, и она говорила, что реально у меня просто руки тряслись. Вот, и она не веганка, ничего, она просто была беременна. Вот, и срочно назначили курс, и сделали, прокололи курс B12. Вот. То есть она говорила, что по ощущениям, что да, были покалывания в руках, и руки тряслись. Несмотря на то, что она была не веганом, просто была обычная стандартная беременность из нормальной семьи, где нормально питались. Ну, наверное, какая-то, у каждого человека свое, свое, скажем, как сказать... Ну, по-разному он принимает, всасывает.
Запас ресурсов, да.
Да, и насколько они истощаются, да, быстро или медленно.
Вот. Ген, скажи.
Вот, ну, на себе я такого не ощущал.
Ген, скажи, пожалуйста, а вот также у тебя, наверное, есть знакомые, кто веганы, сыроеды? Они, ну, по крайней мере, не знаю, как в Израиле, но придерживаются мнения, что им не нужно употреблять, ну, по крайней мере, я читал, видел, слышал, им не нужно употреблять дополнительно, да, там, леденцы, либо вот прокалывать, либо спрей B12. Они говорят, нам хватает из нетермически обработанной еды. Вот у тебя, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, я отрицательно отношусь к таким высказываниям. Я знаю веганов, я знаю тех, кто питаются, и те, кто сыроеды. И буквально недавно, 1.5 года назад, у нас было, как встречались в какой-то там группе людей по интересам, и там была девушка, которая чуть ли не 10 лет уже была сыроедкой вместе с мужем. Вот, абсолютно нормальный человек, не худая, там, я не знаю, не глупый, а стандартный человек, который шутит, который имеет нормальный индекс массы тела. То есть, как бы, люди подошли рационально, да, к вопросу питания. Что насчет B12, я, конечно, не спрашивал, но я надеюсь, раз они выглядят нормально и там не как зомби, то я думаю, что они учитывают все.
Ну да.
У меня был один друг, да, который отрицательно сказался о B12, говорил, что мне не надо, вот я из растений там буду получать. Ну, потом сделал проверку крови, и теперь он принимает. Да, теперь он принимает. То есть я отрицательно к этому отношусь, потому что это антинаучно. Это не нам доказано, что в мытой еде и в растительной пище нету B12, или хотя бы там из тех же водорослей он не в достаточном количестве всасывается в нас. То есть это антинаучно. То есть, если бы люди ели там траву там, с грядки, я не знаю, там, или и не мыли морковку, то, может быть, и B12 был бы на уровне, да. Но так как мы моем продукцию, а B12 он поступает в животных посредством производства этого витамина с помощью бактерий, да, которые, в принципе, везде распространены, то есть стандартные бактерии, которые его производят, то наш образ жизни, как бы, нас ограничивает от потребления B12. Мы моем продукт. Просто моем, потому что это гигиенично. Вот. То есть, как бы,
да,
людей,
плюс...
людей, которые отрицательно относились к B12, я встречал, вот, но сейчас, ну, я таких людей не знаю, потому что все, с кем я не говорил, они изначально с людьми, которыми я говорю о веганстве, которые говорят, что, в принципе, это интересно, вот, я начинаю объяснять, что вы должны понять, что вам придется вот, принимать B12, скажем, искусственно.
Да, но на самом деле меня только смущает в этом смысле, в этой всей дискуссии, тот факт, что есть избирательность. Почему? Потому что это лишь один из витаминов, да, вокруг которого такой огромный хайп. Yeah. Но на самом деле мы не знаем, ну, так как сейчас наука действительно плотно занялась этим B12 и изучает его вдоль и поперек, на самом деле мы не знаем, какие другие дефициты сейчас существуют у человека, да, и, возможно, тоже как-то отражаются на нем, потому что просто ну, наука не так много внимания уделяет сейчас вопросу этих витаминов.
Да,
поэтому
я согласен.
Это тоже какие-то. Но наука всегда так развивается, да? Она следует определенным тенденциям, она их задает в каком-то смысле. Вот. Потом случается какой-то резкий переворот, приходит какой-то ученый, говорит, нет, все не так, переделываем. Вот. И все начинается с нуля, все позиции абсолютно пересматриваются. Буквально, ну, вы сами знаете, 50 лет назад не есть мясо, это было ну, нечто из ряда вон выходящее, да ты просто умрешь. Поэтому, кто знает, будем следить за этим. Может быть, тоже позиция науки как-то в этом смысле поменяется. Но пока так.
Да, но я слышал, что мне даже тетя там из Беларуси, которая врач, сказала, что Гена, слушай, а ты омегу-3 там принимаешь? Я обычно принимаю, да? Вот. Ну, скажем, в целях профилактики. И тетя говорит, вот, ты знаешь, что где-то там в Германии у тебя надо исследование показало, что в принципе это не важно. Вот. Я это исследование не читал, но на всякий случай принимаю, да. Потому что я ем мало жирной пищи, которой омега-3 меньше, поэтому я думаю, что его стоит принимать. В плане дефицита других витаминов, например, в Израиле очень распространен дефицит витамина D. Внезапно.
Да, вот я тоже хотел...
Как это? Там же столько солнца.
Да. Вот, из-за того, что слишком много солнца, люди поэтому и прячутся, да, они не стараются не выходить. И именно поэтому меньше. То есть, банально, слишком много солнца загоняет людей под крыши, под кондиционеры, и люди стараются не выходить, потому что банально жарко. Поэтому количество витамина B12, а D. И действительно говорят, что в целом по стране снижено по сравнению с другими странами.
Вау, я удивлена. Нужно будет почитать статистику по Нидерландам. Мне очень интересно, потому что я здесь солнце вижу буквально несколько раз в месяц, наверное, в зимний период, который идет где-то полгода.
А, да, то есть как бы чем севернее, вроде чем южнее, там больше будет дефицит, потому что, да, на севере не меньше солнца, а на юге больше. То есть в средней полосе, я думаю, витамин D должен быть, как бы скажем, в норме или в стандартное количество.
Кстати говоря, вот все, что связано с фалафелем в Израиле, вот это очень-очень вкусно готовится.
Фалафель, хумус, кускус.
Да, да, вот это вообще всякие стандартные, кстати, это все стандартные еда, которая, в принципе, по вегану. То есть вся традиционная, скажем, израильская пища, да, такая уличная, да, скажем, фалафель, хумусы, mm-hmm. там, и сабих, например. Сабих это такой тоже, как в пите, и поджаренные баклажаны. Вот, такие куски огромного баклажана, которые обжарены в масле, туда еще добавляют яйцо, ну это стандартно, ну это в принципе ты можешь попросить не ложить мне. То есть вся такая вот еда уличная, да, скажем, и быстрые закуски, как хот-доги, например, да, там на улицах там, в СНГ, например, или там в Европе, или в Америке. И вот вся такая вот стандартная еда, она веганская, по вегану. Вот. Да, это действительно очень вкусно, я не знаю, ни в Беларуси, ни в России, сколько я не был. И настолько вкусного, как бы, фалафеля я не кушал, как в Израиле.
Ладно, сразу вопрос, который меня очень сильно интересует. В какой период года лучше всего ехать в Израиль? Ну, то есть оптимально по погоде.
А, ну это либо весной, это начиная примерно с марта до конца мая, либо приезжать в конце августа, начало сентября до октября, до середины ноября. То есть это, в принципе, погода, где не так уж жарко и нет уже дождей. Вот это идеально. И, в принципе, это месяцы, когда можно, в принципе, купаться. Вот, то есть в конце августа, если приехать, то самый сезон. Вот. Ну, израильтяне уже не купаются, наверное, с конца сентября, но наши русские, которых очень много, скажем, купаются до ноября, я думаю.
Ген, а вот такой еще вопрос. Может быть, ты слышал, да, что именно растительная пища, mm-hmm. она очень влияет на такие заболевания, которые очень сильно распространены. Это сахарный диабет, да. А также нету прямых доказательств, но все-таки люди, которые переходили, если заболевание было, онкология именно желудка, да, переходили на растительное питание, ну и плюс ко всему, полностью меняют, отказываются от вредных привычек, занимаются таким легким спортом, вот у них все-таки какие-то есть излечения, вот, вот что ты думаешь по этому поводу, ну и именно вот в Израиле, вот к этому, как относится к этому мнению, вот именно и веганы, и не веганы, вот может быть, задавался таким вопросом, искал, читал, вот.
Ну, я думаю, что это, веганство — это не панацея, это не вид лечения. Это просто другой вид пищи и другой немножко, не скажем, образ мышления. Ты просто перераспределяешь свои интересы и более широко задумываешься о том, что ты ешь и что ты делаешь по жизни. То есть я думаю, что если бы и были такие случаи излечения, например, или, например, там, ослабление симптомов болезней каких-нибудь, только чисто из-за того, что когда ты переходишь на веганство или питаешься растительным питанием, ты просто задумываешься о том, что ты ешь. Ты меньше ешь еды, которая обработана, ты меньше ешь еды, которая обработана там, на масле, вот. Ты просто задумываешься о том, что ты ешь. И когда ты задумываешься о том, что ты ешь, ты, конечно, стараешься есть еду, скажем, более свежую, которая менее обработана. Это то, на что грешат, кстати, постоянно, то, что у людей возникают болезни или онкологии на основе того, что еда очень обработанная. Вот. То есть я не думаю, что это как-то излечает конкретно, это просто человек просто осмысливает то, что он делает. Когда ты смотришь, что ты делаешь, ты занимаешься спортом, например, то, естественно, в наше время большая проблема, то, что люди меньше двигаются, да. Человек, как по своей сути был все время активным, да, и только с приходом технологий он избавился, скажем, от рутины. Вот, человек меньше двигается, конечно, наверное, на наше тело не приспособлено для сидения там 12 часов за компьютером. Он, скорее всего, так и не был. Потому что если бы ты сидел на камне там, в прошлом 12 часов, я думаю, что ничего бы хорошего этого не было. То есть человек двигался хоть как-то. Вот. И эволюция подстроила нас к такому образу жизни, подвижному. Но когда в нашем мире мы больше ездим на машине, чем там, мы ходим на работу пешком, несмотря на то, что это 20 минут от работы находится твой дом, я думаю, что это менее-менее полезно. И в итоге, когда люди, когда переходят на веганство, они просто осмысливают это. Вот. Они больше двигаются, занимаются спортом. И это, конечно же, ослабляет симптомы и какие-нибудь болезни там уменьшает. Вот. И, например, есть пример, один из родственников, у него была повышенная кислотность, скажем, в крови, насколько я понимаю. То есть у него была вероятность того, что у него будет, по-моему, гангрена, я не знаю как точно. То есть у него постоянно болели пальцы в ноге. Вот. И ему сказали, что смотри, ты очень богато живешь, слишком много ешь мяса и пьешь пиво. Давай-ка ты уменьши в рационе эти вещи. Что получается? Я приезжаю, то есть единственная сейчас пища, которую он ест, это курица, максимум и рыба. То есть теперь не ест обработанное мясо и не пьет пиво. То есть та продукция, которая повышает кислотность в крови. Вот. И такие примеры. То есть, веганство, это, конечно, это не диета, да, это больше, чем она, но та диета, которая в рамках веганской идеологии, она, я считаю, что более правильная, и, потому что ты более осмысленно относишься к пище, которую ты ешь.
Здорово, мне очень понравилось, да, как ты это все оформил. Прямо звучит как заявка на какой-нибудь такой толк на уровне Гарри Юровски.
Ну да, я, кстати, да, до того, как я стал веганом, до того, как я еще репатриировался в Израиль, да, и там уже появился компьютер, там и начали передавать там, друг другу диски, жесткие диски с фильмами, и там где-то завалялась лекция, там, Гарри Яровски, там, лекция, которую, я не помню, как она называлась, ну, самая знаменитая его речь в каком-то там на базе какого-то университета. Вот я ее послушал, такой, типа здорово, да, прикольно. И там еще в конце он показывал, что разная продукция есть по вегану. Я говорю, думаю, блин, где в Беларуси такого вообще нету и не будет никогда в жизни. Вот, но там я задумался насчет природы, начал смотреть всякие фильмы. Тот же самый фильм «Home» 2005 года, там, где описывают влияние человека на природу и на процессы, которые происходят. Ну, немножко начал задумываться, что, блин, мы человек меняет природу под себя, чтобы ему было удобнее жить. Как бы я не думаю, что это не так уж правильно, да. Мы, к сожалению, и, может быть, к счастью, эволюционно, мы достигли такого уровня, когда мы можем под себя подстроить. Но я думаю, что должно быть какой-то пропорции. Что это не должно быть за счет такого количества ненужных смертей и лишних смертей животных, которым мы промышляем сегодня. Ну, то есть мое веганство пошло немножко, основалось на базе сохранения, скажем, природы и меньшего влияния человека на природу и процессы, которые происходят. Ну и в итоге потом через несколько лет переросло и веганство на основе разговора с несколькими друзьями по учебе.
Одно из мнений, почему в Израиле высказываются люди, почему в Израиле так много веганов, такой большой процент, возможно, это связано еще и с историей народа, потому что народ на протяжении истории очень часто был угнетаемым, и, возможно, вследствие этого просто у евреев, да, у жителей Израиля выработалось какое-то сострадание к другим угнетаемым классам.
Я не думаю, что это... Может быть. Но, по крайней мере, я такого мнения не встречал. Я думаю, что все-таки из-за того, что в Израиле так много людей, которые приехали из разных мест после того, что произошло, да, после Второй мировой войны, в принципе, с протяжением веков, и все эти люди, которые приехали с разных мест, они принесли с собой свою частичку культуры, да, вот, и своего образа мышления. Mm-hmm. Несмотря на то, что все скрепляет собой иудаизм, да, и какие-то базовые основы веры этих людей, люди все равно приехали из разных мест, где они впитали разную традицию. И поэтому, чтобы произвести, скажем, цветущее общество или цветущую страну, которая сможет себя защитить, которая сможет существовать, развиваться, пришлось этим всем людям договариваться, ну, не то, что договариваться, а ментально, скажем, притесаться друг к другу. Вот, и это, подгонка одного под другого, чтобы и тому было удобно, и тому было удобно, вот, для того, чтобы вместе продвигаться вперед. Это дало почву для того, что другие мнения, которые возникают, они, в принципе, тоже не встречают отрицания, скажем, да, моментального отрицания, да. Кто не сказал, что, да, что все, вот, вот я выйду на улицу, скажу, вот веганам быть классно, да, здорово, это логично, все станут веганами. Нет, конечно. Вот, но меня послушают и со мной обсудят это. Вот. То есть почва такая. Вот, и насчет...
Да, это тоже возможно.
Насчет Гарри Яровски. Я не знаю, был израилен или нет, как бы, если он, да, то, конечно, прикольно, но я не знал, но я был на его лекции, он к нам приезжал. Я не помню, когда это было, это, наверное, года 4 назад или 5 лет назад. Вот там приезжал Файфу, я тогда отучился, и вот мы пошли с другом к нему на лекцию. Я хотел с ним поговорить, но меня не пустили, сказали, нет, он сильно занят, типа, нет, не надо. Вот, наши выступали представители нашего, тогда еще не было прозрачных стен, ну, наверное, очень знаменитая организация, наверное, за Израилем. Прозрачную стену, вот они там то сначала они лечь толкали, потом Гарри вышел, или Гарри, я не знаю, как правильно. Вот. И если пойти чуть вперед, то да, я не участвую в разных акциях, которые чересчур, скажем, вычурные, да, например, есть у нас организации веганские, которые прям устраивают скажем, большие акции протеста, скажем, да, с разным показыванием там и трупов животных, например. Вот я такого не поддерживаю. Я считаю, что менее радикальным способом можно довести до человека свое мнение. Например, разные проекты, например, у нас на центральной улице там в Тель-Авиве часто стоит такая палатка, по крайней мере, стояла, где люди могли заходить, да, и надевали себе на глаза, скажем, VR шлем или очки, да, и видели, что происходит, например, в разных там, скотобойнях или производствах мяса и молока. Ну да, и люди выходили удивленные, просто, да, и многие взглядали на глаза, говорили, блин, мы даже не думали, что мы, как бы, участвуем в таких вот вещах. Ну вот, что мы платим свои деньги, да, мы, грубо говоря, голосуем за такую вот, за такую пищу. Вот, ну да, в принципе, да, большинство людей не задумывается о том, И, ну, наверное, понятно, что понимают, откуда это пришло, но каким образом это было. Вот. Я, например, такие вещи знал и видел, потому что я полжизни своей жил в деревне, вот, и там, где было принято нормальным, это там, завести там поросят, там, или на коровку, там, таких вот курочек, да, и потом, когда они уже доходили до какой-то кондиции, да, употреблять их в пищу. Вот, это, в принципе, все было на их глазах, то есть я понимал, откуда это происходит. Вот. Ну, из-за того, что это традиционно было нормально, у меня в голове не возникало, что это должно быть неправильно. Вот. Да, веганом я типа не становился и не думал об этом, пока не начал задуматься о природе, и потом уже осознал, насколько это большое зло и насколько это все не нужно. Что это в нашем век технологий, когда все так развито, и можно просто избежать этого. То есть мой посыл в любых веганских разговорах или спорах, и просто ты говоришь, вот у тебя вот с одной стороны есть пища на основе животных продуктов, а вот у тебя есть пища на основе как бы растительных источников. Причем они имеют примерно такую же цену, они примерно имеют такой же вкус. Вот, только одна еда этичная, другая нет. Ну что ты выберешь? Ну, единственный аргумент, который люди могут сказать, это то, что, ну, я привык есть мясо, оно мне вкусно, поэтому я буду есть. Ну, я считаю, что это неправильно. Вот. То есть любой человек, который логически мыслит, я считаю. И рано или поздно должен прийти к веганству как более рационально правильное в наше время и с нашим развитием тип питания и, в принципе, образа мысли. Человек может все сделать без приостановления жизни другого, скажем, вида.
Абсолютно согласна. И я надеюсь, что наш подкаст поможет в этом другим людям осознать эти вещи, о которых ты говоришь. Насколько тебе было легко интегрироваться в общество с учетом того, что ты, я так понимаю, достаточно быстро перешел на веганство после переезда? Как это влияло на твою интеграцию? Не возникало ли проблем с построением связи с людьми? И вообще, ну, где ты находишь людей, общение? И, возможно, есть какие-то группы единомышленников, вот прям сообщество веганов, куда можно прийти и пообщаться, завести себе друзей?
Ну, я... Окей. То, что я веган, не повлияло на развитие социальных связей никак. Потому что, во-первых, ты относишься, я считаю, что нужно относиться к человеку как к человеку, а потом как к кому-то причастному какой-то идеологии. И поэтому первые вопросы, я не прихожу, такой, а ты веган или нет? И мне отвечают, нет, я не веган. Я такой, все, мы с тобой не поговорим.
Ну, пока.
Да, такого нет. По крайней мере, у меня, да. Есть, конечно, ребята, которые говорят, что мы будем там только там, с веганом разговаривать, там, либо только там, с девушками встречаться, которые там веганки, ну, типа такого, да, но это, я думаю, что очень короткоживущее мнение человека. Вот, то есть, по большому счету, ну, первое было тяжело, естественно, потому что я приехал в 20 лет в эту страну, в принципе, базовые понятия жизни я впитал, те, которые присущи странам СНГ, которые крайне отличаются от того, что происходит здесь, от местной культуры. Мне было, конечно, тяжело, это, во-первых, язык, это, во-вторых, и акцент. Но мне помогло то, что я поступил в университет быстро, до армии. И там, в принципе, люди более, скажем, лояльные, более либеральные, скажем так, по взглядам. Там, в принципе, я себя более-менее чувствовал в тепличных условиях. Вот. А когда уже я вышел с университета, скажем, да, пошел дальше, то есть и на работы, и потом в армию, то есть я уже привык, да, то есть я уже много лет варился, скажем, в этом обществе, и общество студенческое мне в этом помогло. То есть... интегрировался, в принципе, нормально. Ну, единственное, что я как бы до сих пор остаюсь, скажем, русским, хотя я не русский, как бы, да, вот, если уж так говорить. Больше, скажем, стремлюсь больше быть израильтянином, скажем так, и по образу мысли, и по поведению.
Немножко перейдем все-таки в наше светлое настоящее и зададим тебе такой вопрос, наверное, уже один из последних. Мы знаем, что Израиль, в принципе, очень такая инновационная страна, и достаточно большое количество стартапов открывается там, больше, чем даже в США на душу населения. Есть такой стартап, опять же, информация из интернетов, поэтому не знаю, насколько это правда, но якобы есть стартап SuperMeat, который выращивает веганское куриное мясо из гуманно собранных клеток куриных. Ты что-то об этом слышал вообще? Продается такое в магазинах?
Ну, по-моему, мне кто-то говорил, что Нет, подождите. Нет, именно выращенное мясо не продается, насколько я знаю, потому что это очень дорого. И я об этом часто слышу, потому что один из знакомых профессоров молодых, он занимается в этой области и, по-моему, пошел в какой-то стартап работать там, где занимаются выращиванием мяса. Но насчет этого, вот, например, на базе университета уже давно, уже несколько лет, говорят, проводятся лекции на... о выращенном мясе, да, искусственно выращенном мясе на базе, скажем, стандартных там, живых клеток, да. Вот, я, в принципе, я смотрю на это нормально, потому что, блин, если можно избежать миллиардов, да, убитых животных посредством, скажем, одного, то я считаю, что это более правильно, чем не иметь ничего. Вот. Знаю, что есть разные веганы, которые более радикально к этому относятся вообще никак, типа, что это не должно быть, есть веганы, которые, в принципе, к этому относятся нормально. Вот я из тех, которые к этому относятся нормально. Это более логично, правильно. Да, может быть, идеологически, если идеально смотреть и глобально на проблему, это не то же самое, то есть это неправильно, но это лучше, чем ничего. Вот. И я был на нескольких, скажем, встречах разных стартапов и людей, бизнесменов, которые работают в области искусственного мяса. Таких людей много очень. Я знаю женщину, которая сказала, что у меня вот было 40 миллионов долларов, и я по 1 миллиону вложила в 40 разных стартапов. Вот. И говорит, вот я все жду, пока какой-то из них сейчас вот взорвется, скажем так, и завоюет рынок. Вот. Так что о выращенном мясе говорят. И есть лекции, и есть фирмы, которые в этой области работают. И на основе, скажем, веганская продукция, которая максимально похожа на, скажем, на мясную. И как называется? Я уже не помню. Ну, то есть в данный момент можно купить сейчас вот реально попробовать. То есть реально ты покупаешь какие-нибудь котлеты, которые выглядят как обычные мясные, которые вкус реально мясной. Они, конечно, дороже немножко, чем обычные, но существуют, можно купить, да. Небольшие количества, вот я вижу. Вот. Так что...
Да, очень здорово. То есть эта индустрия развивается в Израиле,
она,
да?
Она развивается, потому что много людей. Потому что много людей, во-первых, веганов. Во-вторых, многие говорят, что мы не можем есть веганскую пищу, потому что она невкусная. Ну, раз она невкусная такая, давайте вам сделаем искусственное мясо. Вот, которое... Ну, искусственное, в смысле, похожее на веганскую. Похожее на мясную. Вот, стоит, конечно, чуть дороже, но вкус реально, реально вкусный. То есть я пробовал, да. Вот. А выращенное мясо это удел будущего. Почему? Потому что все понимают на основе рационального мышления, что это просто вредит планете, да, такое количество ненужных смертей, когда вырубаются леса, что там в Бразилии, чтобы и это просто-напросто там пасти коров там на убой, но это не это неправильно. Вот это до какого-то момента это дойдет до точки, когда это будет настолько невыгодно, что люди просто начнут вкладывать деньги вот в такие вот стартапы или компании, которые искусственно выращивают мясо, потому что это просто банально экономически выгодно. Вот. Ну и в принципе для веганов это более лучше, потому что это намного лучшее решение, чем то, которое существует в данный момент.
Да, абсолютно с тобой согласна, за этим будущее. И причем, что интересно, вот с прошлым гостем мы обсуждали тоже такой момент, что на самом деле рынок вот веганских продуктов и веганских ресторанов, он ограничивается далеко не только веганами. На самом деле очень много людей, которые питаются традиционно, едят это, пробуют. И производители за счет этих людей выезжают, не за счет веганов, потому что их критически мало, а именно за счет традиционно питающихся людей, которым просто интересно попробовать что-то новое, что-то нестандартное. В том же Макдональдсе веганские бургеры взлетели там, в странах, где они уже есть, за счет традиционно питающихся людей, которые каждый день ходят в Мак или там, не знаю, изредка ходят в Макдональдс, и они видят, о, прикольная какая-то позиция, какое-то меню новое, попробую.
Ну да, у нас, кстати, появился да, в Макдональдсе. Не во всех, как сказать, офисах, не во всех местах, не во всех Макдональдсах, которые находятся и в Израиле, есть такая опция, но в центральных вот в Тель-Авиве, да, есть. Ну, говорят, невкусно, я сам не пробовал, но я думаю, что я бы полюбил, потому что я не так уж сильно закручен на вкус еды. Вот, ну такая опция есть.
А пробовал ты продукцию Beyond Meat?
Я не помню, я покупал какой-то там мид какой-то, да, который максимально похож.
Да.
То есть он не на основу, он не выращенное мясо, а просто максимально похоже на вкус мяса. Да, такое я покупал и кушал, да, очень вкусно. А насчет выращенного мяса нет. Была у нас лекция в университете, где давали попробовать такую штуку, но я туда не попал. Я не помню почему, но говорили, что можно было попробовать.
О, круто, дегустации для студентов.
Да. Ну, то есть там было очень мало, говорили, да. там буквально там по микроскопическому кусочку, ну, вроде бы.
Да.
Вот, так что вот, да, вот эти стартапы, которые, я так понимаю, или фирмы, которые делают максимально приближенно ко вкусу мяса веганские бургеры, да, вот я пробовал, ну, в принципе, вкусное, да, ничего не скажешь, ну, реально вкусно, и когда ты его жаришь, ну, прям видно, что как жарится, как стандартное мясо. Я не знаю, насколько это правильно, и нужно ли так, но это лучше для тех людей, которые еще не веган.
Спасибо тебе за интересную беседу. Вот. Думаю, классный получится выпуск. Очень познавательный, информативный.
Да, спасибо вам. Это правильное дело делаете. Это очень интересно, чтобы людям было что послушать. Другой опыт из других стран. И стремиться как бы к большему, да.
Спасибо всем большое, кто был с нами на протяжении всего этого подкаста и на протяжении предыдущих. Оценивайте нас в Apple Podcast, нам очень важны ваши оценки и отзывы. На Анкоре вы можете найти ссылки на все приложения, где нас можно послушать. Также с нами можно выйти на связь в Телеграме, написав мне или Андрею. Наши контакты вы найдете в описании под этим выпуском. Нам можно написать на нашу почту. И также у нас есть наш Инстаграм, куда мы выкладываем в сторис наши подкасты, когда они выходят. Спасибо вам и надеемся на обратную связь от вас. Пока-пока!